Я тогда читал книгу, написанную проповедником, жившим много лет назад. Он проводил большие собрания и предлагал людям, неуверенным в своем спасении, выйти вперед и сесть на специально поставленные скамейки. Он называл их скамейки беспокойства. Все, кто беспокоился о своем спасении, мог выйти и сесть на эти лавочки. После собрания он разговаривал с ними о спасении. Как-то на собрание пришла одна женщина и услышала об этих скамейках. Сказала себе: «Нет уж, я не выставлю себя на посмешище и не стану сидеть на этих скамейках». И не стала. После собрания подошла к проповеднику, но не для того, чтобы сесть на скамью, а для того, чтобы высказать свое недовольство. Высказала. А он раньше был юристом и знал, что такое вопрос по существу дела. Он не имеет никакого значения до тех пор, пока что-то не случится. Только тогда это становится важным. Она сказала ему: «Молодой человек, мне не нужно сидеть на ваших скамейках для того, чтобы стать христианкой. Я могу стать христианкой в любом месте». Он ответил ей: «Вы совершенно правы. Вы можете стать христианкой, гуляя в лесу. Можете стать христианкой дома. Можете стать христианкой в любом месте. Но потом у вас возникнет проблема. Проблема уверенности в вашем спасении. Потому что в вас живет гордыня. Вы сказали: я приду к Богу на моих условиях. Хотя ваши условия так незначительны, это помешает вам. Ваша гордыня помешает вам обрести уверенность во спасении». Когда я рассказал эту историю Реген Шихора, она заплакала еще сильнее и сказала: «Вот в этом моя проблема. Я выросла в маленькой церкви на юге. И главным событием там было, когда в 12 лет все дети выходили вперед и публично принимали Христа как своего Спасителя. Но я сказала себе, что никогда не сделаю это. Она была полна гордыни, поэтому не хотела сделать это. Я пыталась стать христианкой по-другому. Я молилась, чтобы принять Христа. Я и мой муж были миссионерами в Индии. Он был в руководстве. Я управляла хором. Мы изучали Библию и делали все, чтобы угодить Богу. Но сомнения в спасении оставались». Я сказал: «Можете ли вы смирить себя и в ближайшее воскресенье у себя в церкви публично провозгласить Христа своим Спасителем?» Она сказала: «Да, я согласна это сделать, но у нас нет такой традиции в церкви». Я ответил: «Но в это воскресенье будет особенно. Я знал пастора и был уверен, что он очень обрадуется, если узнает о том, что она хочет принять Христа как своего Спасителя». И я спросил: «Если вы желаете повиноваться Богу, готовы ли вы сейчас подтвердить в молитве, что принимаете нашего Господа Иисуса Христа своим Спасителем и признаете, что вы грешница?» Она ответила: «Да». После молитвы она сказала: «Это была самая тяжелая молитва в моей жизни». Спросил: «Почему?» Она ответила: «Я сказала: Господь, я нуждаюсь в Тебе. Я никогда раньше так не молилась. Я всегда считала, что Бог нуждается во мне». Это показало, насколько же глубока была на самом деле ее гордыня. В следующее воскресенье она и ее муж вышли вперед в церкви, а 20 человек вышли за ними, чтобы посмотреть, что же происходит. Она обрела уверенность в своем спасении, потому что, смирив себя, усвоила духовный навык, который помог победить сомнения относительно спасения. Когда у нас в сердце есть обида на тех, кто плохо поступил с нами, это определенно мешает нашему духовному росту. Как-то молодой человек спросил меня: «Билл, как я могу избавиться от сомнений в спасении?» Я спросил: «А кто-нибудь когда-нибудь обидел или оскорбил тебя?» Он ответил: «Да, А ты смог простить их? Нет. Но как это связано со спасением? Я сказал, сейчас мы не говорим о спасении, а говорим об уверенности в спасении. Если ты не простишь этих людей, то как ты можешь быть уверен, что Бог простил себя, тебя? И только когда он смирил себя и полностью простил обидчика, он получил уверенность в своем спасении. Часто, когда мы уступаем греховным привычкам, Святой Дух укоряет нас и ведет к глубокому раскаянию. Человек может принять это за истинное обращение. Но на самом деле это всего лишь духовное пробуждение, говорящее нам о том, что Господь хочет общаться с нами. Немногие рассказывали, что, будучи в поражении и грехе, они чувствовали, что Христос приходит к ним, или что Бог разговаривает с ними. Чувствовали, будто слышат Его слова. Они вспоминали это время как время спасения. Хотя Господь тогда только пробудил их ко спасению и призвал раскаяться и получить дар вечной жизни. Разберем роль добрых дел. Это сложная сфера. Богу гораздо легче с мытарями и грешниками, чем с теми, кто все делает по закону, самоправедно, и чья жизнь внешне не имеет изъянов. Многие из таких однажды придут к Богу и скажут: «Господи, Господи, разве не совершались эти хорошие дела в Твое имя?» И вот интересный вопрос. Кто из вас думает, что неверующие могут изгонять злых духов из людей? Поднимите, пожалуйста, руку. А кто думает, что нет? Когда мы попадем на небеса, мы узнаем ответ. Могут или не могут? Но многие считают, что они могут. Иисус сказал: «Многие придут ко мне в тот день. Господи, Господи, не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Он объявит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, и никогда не знал вас». Так вот, мы можем совершать много хороших дел, плотских попыток добиться вечной жизни. Но если наши хорошие дела не совершаются после спасения через силу Святого Духа, то все наши хорошие дела подобны грязным тряпкам. Они не представляют никакой ценности в глазах Бога. А что происходит, когда мы нарушаем закон Бога и не каемся? Однажды мне позвонили. Звонил юноша. «Билл, пожалуйста, приезжайте ко мне и помолитесь со мной. Я хочу стать христианином». Я ответил: «Хорошо, жди меня. Мне потребуется полчаса на дорогу. Я сейчас приеду». Приехал в эту церковь. Рассказал ему о спасении. Мы вошли в церковь, опустились на колени и начали молиться. Посреди молитвы он вскочил и убежал. Я вышел из церкви, огляделся, никого не увидел и поехал домой. Через несколько дней он опять позвонил: «Билл, извините, что я убежал. Дайте мне еще один шанс. В этот раз я это сделаю». Я сказал: «Хорошо». Приехал туда. И снова во время молитвы он вскочил и выбежал из церкви. Через пару дней опять звонок. «Билл, честно, еще один раз. В этот раз я действительно это сделаю». Я сказал: «Подожди, подожди. Объясни мне, пожалуйста, почему это происходит?» «А я должен это объяснить?» «Да». «Это ужасно. Но когда я дохожу до середины молитвы, то вспоминаю себя в группе подростков в узком переулке в Чикаго. Мы только что ограбили старика. Мы свалили его на тротуар и по очереди пинали его и втыкали в него ножи. Он умер. Я знаю, что если хочу стать христианином, то мне придется понести ответ за это. Я сказал ему: «Лучше мне быть пожизненно заключенным в тюрьме и иметь свободу внутри, чем чувствовать, что сердце находится в темнице, и быть внешне свободным». Я так радуюсь, когда слышу от заключенных и вижу написанные в конце их писем слова: «Свобода начинается изнутри». Это правда. Когда мы поймем это, тогда мы сможем приобрести уверенность в нашем спасении.